Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за то, что мы можем петь Тебе. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты действительно дороже всего в нашей жизни. Господи, иногда мы держимся за какими-то грехами, за какие-то идолы, как будто они дороже Тебя. Но истина в том, что нет ничего на этой земле и на небе, который дороже Тебя. Помоги нам, Господь, всегда видеть это так. Помоги нам всегда, Господь, правильно ценить то, что есть в нашей жизни. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое, и я прошу о том, чтобы Ты, Господь, открылся нам сейчас, чтобы через Слово Ты, Господь, Ты проговорил нашим сердцам, чтобы Ты дал нам этот дар просвещения, понимания, вникать, увидеть и принимать в своей жизни. Помоги нам, Господь, благослови нас. Мы просим об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Представьте, что в Институт национальных стандартов во Франции произошел взрыв. И взрывался там, там стоит контрольный килограмм, там стоит контрольный метр. И все остальные вот эти весы и размеры, которые есть, вот контрольный, вот самый идеальный, самый совершенный там стоит. Если бы вот там, в этом институте, был бы взрыв, это означало бы, что мы больше не будем знать, что такое килограмм, и больше не будем знать, что такое метр, и так далее. Потеряется это знание? Никто не отвечает, но я думаю, что нет. Не теряется. Да, потому что в каждой стране есть копии, очень точные копии, которые сверяются с этим оригиналом. И мы могли из этих копий восстановить оригинал. Это я не просто так рассказываю, а просто оригинальный текст Священного Писания у нас нету. Ну, рукопись, на котором писал Павел, на котором писал апостол Иоанна, на котором писал Луки или их писцы, на которые они писали. У нас нет вот этого документа. Они не существуют. Ну, мы их не нашли, по крайней мере. Но это не значит, что мы не можем сказать, что было написано там. У нас 26 тысяч копий Нового Завета, около того. И еще есть отцы церкви, которые цитировали практически каждый стих во всю Библию. Так что даже если вот эти копии не были бы, мы могли бы восстановить Библию просто из цитатов из отцов церкви. Библия была написана как документ, чтобы люди его читали. Не для того, чтобы ставить его в музей и сказать, что вот оригинал. Авторитет Библии не в том, что это вот оригинал, исторический документ с рук апостола Павла. Авторитет в Библии в том, что это меняет нашу жизнь, когда мы читаем ее. Где-то 99%, наверное, еще с какие-то десятичные, текст Библии мы можем восстановить без всяких проблем, без всяких разногласий. Где-то 1% есть разница между этими разными рукописями. В основном эти разницы очень маленькие. Это буквы. Буквально это вот отдельные буквы. Слово в одном написано вот так, слово в другом написано так. Ну, понятно, что то же самое слово. Но есть места, где целый отрывок является спорным. Мы сегодня будем читать один из этих отрывков. Это Евангелие от Иоанна. Ну, отрывок начинается с 53 стиха 7 главы. Ну, мы прочтем с 8 главы, с 1 стиха и по 11. И здесь, на самом деле, даже здесь, скорее всего, не идет речь о том, что должен ли быть этот отрывок в Библии. И если я считал, что это спорный, я бы не стал проповедовать на него. А речь идет, наверное, больше о том, где это должно быть в Библии. Большинство комментаторов, специалистов, ученых, которые изучают это, и есть реальные ученые с реальными докторской степенью, которые изучают эти вопросы, считают, что этот отрывок должно быть в Священном Писании. Ну, очень многие из них считают, что, наверное, не в этом месте. Потому что лексика не совсем иоанновская, она не совсем сходится с тем, что было до этого и после. Что, скорее всего, не здесь должно быть, но она должна быть в Священном Писании. Это значит, что нам нельзя доверять нашей Библии? Нет. Это говорит о том, что мы до сих пор узнаем, находится иногда в старых церквях, в старых монастырях, находятся новые рукописи. И они, опять-таки, мало чем отличаются от тех, которые уже есть, но с времен синодального перевода нашли лучшие рукописи, более древние, поэтому хорошо иметь больше одного перевода, чтобы читать. Но это не значит, что нам нельзя доверять нашей Библии. Потому что речь идет о доле процента. Речь идет о каких-то мелочах. Речь идет не о том, что какие-то доктрины христианства под вопросом, потому что мы нашли новую рукопись, и там все по-другому написано. Нет. Даже если мы будем читать только синодальный перевод, мы можем быть уверены в том, что здесь Слово Божие. Бог говорит нам через свое слово. Хорошо, давайте мы прочитаем. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стих. Здесь мы увидим, что и книжники, и фарисеи пришли в союзе к Иисусу, чтобы проверять Его, чтобы испытывать Его. А кончится, конечно, тем, что Иисус испытывает их. И я надеюсь, что мы увидим, что нам тоже иногда надо пройти испытание и проверять свои сердца. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 стиха. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. И, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорил же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящие посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и вперед не греши». В это время его служения, кажется, Иисус проповедовал в Иерусалиме в течение дня, а ночевал в основном за городом, в этот, Гефсиманском саду, Елеонская гора, это одна и та же, он ночевал, это, кажется, один из его любимых мест. И во втором стихе мы читаем: «И утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Один из причин, почему ставить под вопросом, должен ли быть здесь это, потому что Иоанн говорит, опять он пришел в храм, а Иоанн не говорит раньше о том, что он пришел в храм учить, это первый раз. А здесь он вроде ссылается на то, что он уже говорил об этом. Как бы не так, Иисус нашел себе место вокруг храма, есть дворы, где можно сидеть. Иисус посидел там, и люди бы приходили к нему, и он бы учил. Иисус сидел тихо, учил народ, и пришли книжники и фарисеи, и они привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. Закон о прелюбодеянии в ветхозаветные времена был очень строгий. Это требовал смертной казни. Но закон был очень строгий, но в то же время она требовала 100% доказательства. То есть женщина, взятая в прелюбодеяние, это значит, что ее взяли... кто-то увидел это своими глазами. И причем должен был увидеть не один свидетель. Один свидетель никуда не денется. Надо было, чтобы два свидетеля видели человек и видели самих действий. Поэтому редко было, что применили этот закон. Потому что, ну, сами понимаете, не так часто, что многие свидетели увидят. Ну, фарисеи привели эту женщину к Иисусу. И здесь есть некоторые вопросы, которые сразу возникают. Да? Прелюбодеяние – это не тот грех, который можно в одиночестве совершить. По крайней мере, в этом контексте. А где мужчина? Почему его не привели? Почему только ее привели? А почему вообще они привели эту женщину, которая, кажется, она вообще просто по горячим следам взяли ее и тащили в храм. Почему ее в таком виде в храм прилюдно? Они решили, что вот все, надо разрешить эту ситуацию. Как их поймали? Ну, многие вопросы, которые кажутся, что вот эта ситуация, она здесь не все чисто. Что-то здесь происходит, дальше Иоанн говорит нам, что говорили же эти, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. И видно их мотивы. Может быть, вся ситуация была, не знаю, литературное это слово, подстава. Да? Они хотели подставлять ее. Они специально создали эту ситуацию, чтобы вот создать ситуацию, которая была бы неудобна для Иисуса. Мужчина, который их сообщник, он куда-то ушел, они его отпустили и привели эту бедную женщину. Не знаю, мы не можем точно сказать, но здесь не все сходится. Кажется, странная ситуация, как они, почему они так вели себя. И это была проблема для Иисуса, да? Почему они думали, что могут ловить его на это. Если он сказал «побейте ее камнями», он был бы верен закону Моисея, но в то же время он бы нарушил римский закон, потому что евреи в то время не имели права казнить кого-то. Помните, когда Иисуса осудили, они привели его к Пилату, потому что сами не имели права его казнить. Тем более, что в римский закон нет такого наказания за прелюбодеяние. Для них это было в порядке вещей. Они думали, что если Иисус отпустит ее, то они, наоборот, могут сказать, что все, он к греху серьезно не относится, закон Моисея нарушает. Иисус, интересно, реагирует. Он не спешит с ответом. Он не обращает на них внимания. Он преклоняется, начинает что-то писать. Песке. И вопрос, который вот все задают, вопрос, который всем интересно, а что же Иисус писал? Ну, тут я узнал, что есть очень много вариантов ответ на этот вопрос. А, потому что мы, в сути мы не знаем, что он писал. А, некоторые думают, что он писал список грехов. Он писал убийство, прелюбодеяние, воровство. И когда вот обвинители, которые стояли рядом, читали, каждый читал, увидел свой грех и ушел в стыде, в сраме. Может быть. Другие думают, что он писал что-то из Священного Писания. Может быть, из Исход, 23 глава, первый стих написан: «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоему нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды, не следуй за большинством за зло и не решай тяжбы, а отступая по большинству от правды». То есть, если Иисус чувствовал, что вот подставляли эту женщину, что специально устроили эту ловушку для нее, может быть, этот стих обличил их. Другие предлагают из Еремии, тоже очень подходящий стих, это 17:13. «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамляться, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Опять читающие чувствовали обличение и начали уходить потихонечку. Другой версии — это то, что он писал, то, что он впоследствии сказал. А, как это было обычай римского суда. Перед тем, как произнести приговор, он должен был как бы при всех сидеть и написать это. Мы не знаем, что Иисус сказал, что Иисус писал. Может быть, он ничего не писал. Может быть, это просто он палец по земле, пока он ждал, чтобы все остыли, чтобы все немножко успокоились, чтобы все немножко задумались, и в то время Дух Святой работает в их сердца. Когда придем на небеса, мы спросим: а то, что сказал Иисус? Иисус подбирал мудрые слова, которые сразу разоружил их ловушку. Кто из вас без греха? Первый брос на нее камень. Он не отрицал, что те, которые совершают прелюбодеяние, заслуживают смерть. Он знал, что никто из обвинителей не могут пройти его проверку. Никто из них не может сказать, что он не виновен во грехе. И таким образом он и соблюдал закон, и защитил женщину. Иисус оборачивал проверка его и стал проверять их. Кто из вас без греха? Достаточно широкое заявление. Может быть, Иисус говорил об их греховности в общем, а может быть, он говорил о том, как они вели себя с этой женщиной. И заметь, что он говорит, что вот тот первый брос камень. А, тоже по еврейскому закону первый должен бросать камень свидетелей. То есть, если ты обвинял человека в чем-то, который действительно заслуживает смерть по закону, как дополнительной проверки, ты должен первый бросать камень. То есть, те, которые непосредственно были свидетели, они должны были первые, кто нес это наказание. Может быть, это обвинил их. Они понимали всю ответственность того, что значит обвинить человека. Иисус здесь ни в коем случае не говорит о том, что нельзя наказывать преступника. Но он восстает против вот этого метода, где просто собирали народ и все кричат за кровью, и никакой справедливости нету. Иисус судит их сердца, их лицемерие. Иисус не выбрал римский закон, а он поддерживал закон Моисея. А он допускал, что кто-то может бросать камень в него. Просто никто не оказался достоин этого. Иисус сказал эти слова: кто без греха, пусть бросит первый камень. И опять, 8 стих, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. То есть пришли фарисеи, книжники, они хотели испытывать Иисуса, они хотели проверить Его. А Иисус все обратил в проверке их сердца, их жизни. И проверка – это проверка обличения, проверка совести, насколько их совесть чиста перед Богом. Иисус останавливается, чтобы дать им время думать снова. Что-то Он пишет, мы не знаем, что Он пишет. И, будучи обличаемы, совести стали уходить один за другим. Сначала ушел самый старший, они бы перед Богом, перед обществом носили бы большую ответственность за любое нарушение закона. Они пользовались самым большим уважением в то обществе, самый старший. Но, кажется, они были самые честные тоже, потому что они первые уходили. Они первые признали, что недостойны. Никто не прошел эту проверку Иисуса. Но заметьте их фатальная ошибка. Они почувствовали обличение, они почувствовали свою греховность, свою вину, но их реакция была неправильной. Они ушли от Иисуса. Они ушли от того единственного, который мог бы простить их грех. Они ушли от того, который единственный мог очистить их совесть. Когда мы чувствуем, что Бог обличает нас во грехе, нам не нужно убежать от Него, чтобы не услышать этот голос. Хотя это неприятно. Нам наоборот, надо приходить к Нему. Иногда мы совершаем грех, и мы чувствуем какое-то чувство стыда, и мы стесняемся приходить к Богу. С одной стороны, это чувство стыда, оно уместно, да? Мы совершили грех против Бога. Это стыдно. Но в то же время я не уверен, что наш отход от Него, скорее, я уверен, что наш отход от Него неправильный. Потому что мы делаем? Может быть, я один такой? Что мы делаем? Мы подождем немножко времени. Мы, может быть, что-нибудь хорошее сделаем. Почитаем Библию, помолимся, мы что-то помогаем другому человеку, мы как-нибудь искупаем свою вину, а тогда мы приходим к Богу, и мы исповедуем свой грех. А нам уже не так стыдно. Мы уже чувствуем, что мы можем приходить к Богу, и у нас есть что показать Богу. Мы можем больше наравне. Но здесь как бы фундаментальное непонимание, да? Наш грех не стал легче, потому что мы что-то хорошее сделали. Нам не должно быть менее стыдно, потому что мы каким-то образом что-то совершили. Прощение от Иисуса Христа. Остальное это просто самооправдание. Мы стараемся искупить собственного греха. Друзья, братья и сестры, если бы это было бы возможно, тогда зачем жертва Иисуса Христа? Фарисеи и книжники хотели проверять Иисуса. Иисус все оборачивал наоборот. И все ушли. Чувствовали обличение, все ушли. Все признали свою вину, остался только один человек. Это был Иисус. Иисуса нечем стыдиться. Никакое обличение не возьмет его, потому что нет никакого греха в его жизни. И тогда вот то же самое проверка для женщины. Вот эта проверка обличения. Она не спорит с тем, что она виновата. Для нее это невозможно отрицать свою вину. Но ее обвинители ушли. Никто уже не держал ее. Она могла бы тоже уходить вместе с ними. Но она остановилась. Она оставалась там. Иисус, это 10 стих, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Женщина, это нормальное обращение, да, Иисус так говорил своей маме, когда он на кресте висел. Это нормальное вежливое обращение. Даже я бы сказал, что здесь Иисус показывает вежливость и уважение женщине, которой всех уже списали как блудница, как прелюбодей, как человек, который вот не имеет права на жизнь даже. А Иисус достаточно уважительно говорит ей. И он задает вопрос, который кажется очевидным. Да, ну, сам посмотри, нету никого. Но мне кажется, он хотел, чтобы она поняла. Чтобы она смотрела вокруг себя и поняла, что произошло. Она не могла отрицать своего греха. Она виновна была. Иисус ее спас. Не в духовном смысле, а в буквальном смысле. От смерти. Но я думаю, что то, что дальше идет, говорит о том, что он спас ее больше, чем от физической смерти. Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и вперед, впред, не греши». Иисус, единственный, который имеет право судить ее, не осуждает. Не то, что он игнорирует ее грехи. Да? Он говорит, что иди впредь, не греши. То есть, ты жил греховной жизнью, теперь оставь эту жизнь. Ты была в этом, вот это твое прошлое. Теперь живи по-другому. Обвинители ушли, а женщина осталась, чтобы слышать, что Иисус скажет? И его ответ был милость и прощение. Вместе с этим призывом жить измененной жизнью. Спрау пишет: «Если вы не можете видеть себя в этих словах, тогда ваши сердца каменные». Потому что каждый из нас приходит к Богу, как эта женщина. Виноваты, в стыде, наги, открыты, уязвимы. Но Иисус покрывает нас своей праведностью, как в плаще. Он закрывает нашу наготу и стыд и говорит нам: «И я не обвиняю тебя». И тогда что? Те, которые прощены, должны с радостью оставить свой грех и ходить в обновленной жизни. Это прекрасная картина Евангелия. Сердце того, что мы верим. И действительно, братья и сестры, мы вот эта женщина в этой истории. К сожалению, большинство из нас, мы начинаем свой путь духовный как, не как женщина, а как фарисеи и книжники. То есть мы видим грех других людей, но мы не видим свой грех. Или мы считаем, что мой грех настолько незначительный, что она не особо заслуживает наказания. Я могу его легко объяснить и оправдать, почему я так веду себя. Но их грех, вот эти грешники, вот их грех, вот это явно надо наказывать. Надо их остановить, надо их менять. Некоторые из нас годами слушают проповеди о грехе. Но это никогда не касается наших сердца, потому что мы всегда смотрим на кого-то. О том, что это их проблема. И мы, как эти фарисеи, считаем, что мы достаточно хорошие. Пойдет. Несовершенные, ну пойдет. И это потому, что мы не понимаем, никто из нас не понимает до конца, насколько ужасен грех. Мы не понимаем, что наш грех против священного, святого Бога заслуживает ад, вечной муки, наказания. Вот это равняется серьезность греха. Чтобы Бог таким ужасным способом выбирал наказывать грех, говорит нам о серьезности греха. Наказание за грех – это не просто несколько лет лишения свободы. Это вечность. Вечность боли и мучений. Потому что грех ужасен. Если бы мы понимали до конца, насколько ужасен грех, мы бы никогда не заигрывали с этим. Мы бы сделали все, чтобы не наступить туда, чтобы избегать это. А чаще, друзья, братья и сестры, чаще мы как человек, который плавает в реке. Он понимает, что плавать в реке небезопасно, что всегда есть опасность тонуть. Но мы плаваем в реке и не особо чувствуем, что вот что-то с нами будет. В то же время, когда в этой реке и крокодилы, и пираны, и вообще время от времени идет катастрофические потопы. А мы плаваем в этой реке. И мы только думаем о том, что, ну, конечно, вода опасна, могу утонуть. Но я силен, умею плавать, я не поддаюсь этим. А на крокодилов и на пирану, и на возможность внезапной наводнения мы вообще не обращаем внимания. Даст Бог, чтобы Он открыл наши глаза, чтобы видеть грех во всей ее мерзости и всей ее ужасности. Когда Иисус говорил, фарисеи начали понимать, что грех не только у этой женщины, а грех у них в сердцах. Пробудился их совесть. Теперь они больше похожи на женщину. Они признали свою вину в чем-то. Она не могла никаким образом отрицать свой грех. Они отрицали, а после слова Иисуса начали признавать. И многие услышат Евангелие, и они чувствуют обвинение. Они чувствуют, что да, у меня есть проблема с Богом. У меня есть проблема с грехом. Но они делают ту же самую ошибку, что делали фарисеи и книжники. Они избегают этот вопрос. Чем дальше мы от Иисуса, тем легче игнорировать греха. Чем легче просто оправдать это, называть это другими словами, уже не детоубийство, а аборт. И они уходили. Самое грустное, что некоторые даже выбирают ходить в церковь как способ не слышать это обличение. Да, это звучит смешно. Но иногда мы ходим в церковь, мы думаем, что вот, я делаю добрые дела. Это достаточно для Бога. Я хожу в церковь, теперь я хороший человек, мне уже не нужно волноваться о грехе. Теперь Бог должен принимать меня, потому что я хожу в церковь. Ходя в церковь, мы уходим от Иисуса. Мы опять занимаемся самооправданием. Человек грешный, и мы должны знать это. Мы должны признать это. И лучше, чтобы мы видели серьезность греха. Лучше, чтобы мы видели мерзость греха. Чтобы лучше понять благодать Бога во Христе. Гениальный план спасения Бога заключается в том, что Иисус умер на нашем месте. То есть Бог и сохранил свою справедливость. Он наказывал грех как следует. Но в то же время Он мог проявить любовь и милость к нам. Потому что принес Иисус в жертву. Наказание пал на Него. И даже все серьезность ада, даже вечная разлука с Богом была оплачена смертью Божьего Сына, безгрешного, беспорочного. Нам нельзя отвергнуть своего греха. Но все наш грех оплачен. Иисус платил. И мы получаем благодать. И как вот эта женщина в истории, она была виновата. На 100% она заслужила смерть, но она получила прощение и жизнь. И пока мы не увидим себя, как вот эта женщина, мы не можем принимать Его спасение. Потому что пока мы не видим себя, как эта женщина, мы как фарисеи, которые видим других, грехи других людей, или видим грех и решаем, что нет, не хочу думать об этом, я лучше пойду отсюда. А вот эта самоуверенность, вот эта идея о том, что мы сами можем спасти себя, это один из самых вредоносных лжей сатаны. И многие религии проповедуют этот ложь, что ты исполняешь вот тот обряд, ты делаешь то и другое, и третий, и Бог тебя примет с удовольствием, потому что ты уже вот свой человек. Друзья, слушайте слова Лаодикийской церкви в Откровении. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. И не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золотого огнем очищенное. Золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видно было срамота ноготы твоей. И глазную наз помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностным и покайся. Это слова Бога всем фарисеям, которые считают, что вот все, я достоин спасения Бога. Он говорит, смотри на себя. Ты как эта женщина. Пока мы считаем, что свои своя праведность достаточна, мы никогда не смиримся перед Богом. Покаяние – это покаяние от самодостаточности в том числе. Ложный Бог, кого больше всего нужно свалить из нашей жизни, это, собственно, я. Но прощение Иисуса настолько огромное, настолько тотальное, настолько объемливое, всеобъемлющее, что мы ничего не можем прибавить к нему. Помните разбойник на кресте рядом с Иисусом, который покаялся? Иисус сказал ему, что ты будешь со мной сегодня. Он не успел ничего делать. Ни одного доброго дела он не сделал. Никому не рассказал Евангелие. Никаким образом не служил, но он был спасен. Потому что жертва Иисуса Христа достаточна для нас. Жертва Иисуса Христа достаточна для этой женщины, которая совершила грех, грех к смерти. Но жертва Его достаточна для нас, чтобы мы получили прощение. Только, друзья, нам нужно оставить свое самооправдание и признать свою нужду в Спасителе. И нам не нужно игнорировать слова Иисуса женщины: «Иди и впредь не греши». Это должно быть желание и отношение тех, которые действительно возрождены. Убегать от греха. Жить жизнь, которая похожа на Иисуса Христа. Любить людей, как Он их любил. Простить тех, которые грешат против нас, как мы прощены. Исполнять волю Бога, как Иисус исполнял волю Бога. Друзья, может быть, вы давно уходите в церковь. Но нам нужно прийти к этому моменту, где мы услышим обвинение, обличение Святого Духа, и мы признаем, что мы виноваты, мы наги, мы ничем не можем оправдаться перед Богом. Как эта женщина, которая 100% понимала, что она нуждается в Спасителе. Может быть, вы пришли в церковь сегодня, чтобы проверять Иисуса, чтобы Он показал вам. Ну, покажи, Иисус, докажи, что ты Бог. Услышьте Его слова обличения. Посмотрите на свой грех, не на грех других людей. И, услышав Его обличение, не уходите. Ищите Его. Братья и сестры, проверяйте свои сердца. Каково ваше отношение к греху? Мы смотрим, как фарисеи, на грехи других. Или мы, как эта женщина, мы понимаем, что наш грех заслуживает смерти. И наша единственная надежда – это в Иисусе Христе. Если вы хотите меньше грешить, побольше изучайте то, что в Библии написано о грехе. Побольше помолитесь о том, чтобы Бог дал вам понять, насколько серьезно, насколько мерзкий грех для Него. И в то же время вы поймете, что благодать гораздо больше, чем вы когда-либо представили. И если вы еще не приходили к Нему, еще не примирились с Ним, то признавайте свои грехи и просите у Него прощения. Он умер за вас, и Он готов вам сказать то, что Он сказал этой женщине. И я не обвиняю тебя. Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Писание Твое. Я благодарю Тебя, Господь, за Твои слова и за то, как ты вел себя с различными людьми, Господь, ты всегда подбирал слова. Ты подбирал слова, которые проникали в сердце, которые вносили жизнь людям, которые дали людям правильно оценить самого себя. И я молюсь, Господь, о том, чтобы сегодня мы могли бы правильно оценить себя. Дай нам, Господь, увидеть, где мы любим грех и не любим Тебя, где мы стараемся самому оправдаться. И дай нам, Господь, смирение и покаяние. И дай нам решимость идти вперед и больше не грешить. Прошу об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.